10-я лекция, 7 июня.
С понятием феномена рассказывал фактически особого рода экспериментальной деятельности, которая совпадает с развитием самих живых существ. И в этой же связи я наметил проблему превращенной формы. Превращенная форма, в смысле тех эпистемологических последствий, которые из нее вытекают, тесно связана с проблемой феномена. Если вы помните, я приводил вам два примера, казалось мне, наглядные. Я могу к этому добавить третий пример, чтобы одновременно пояснить окончательно и проблему феномена, и иметь возможность двигаться дальше. Этот пример я заимствую он часто приводится в качестве такой вот загадки для отгадки в итальянских лицеях, и приводится он в книге Умберто Эко, это семиотика итальянского. Это «I vitelli dei romani sono belli». Ну, если итальянец прочитает эту фразу, а ее читает именно итальянец, поскольку она в качестве загадки приводится в итальянских лицеях, то он прочитает, что телята римлян красивый, вителли это телята, множественное число, я просто условно пока не сказал, здесь большой буквой, дей это частица, в романе это римский, сонно это местоимение, или как-то еще я говорю местоимение, это сон есть, ну, от глагола быть, белли это красивый. А читается вот так вот, «I vitelli dei romani sono belli». В действительности, это латинская фраза, которая означает «и» это от глагола «идти» повелительное, «иди vitellio» под воинственный клич римского бога. «I vitelli dei» это бог, во множественном числе романи, римский, «sono» это звук, а «sono belli» — это воинственный звук или воинственный клич. «Иди, шагай, Виталию» — под воинственный клич римского бога. Ну, это одновременно служит мне иллюстрацией двух вещей, о которых я говорил. Помните, я говорил вам, что сознательная жизнь организована и функционирует так, что она, в общем, противодействует какому-либо непониманию. Что, в общем-то, она тяготеет к тому, чтобы все было бы понятно, независимо на каких основаниях. И не обязательно на основаниях соответствия понимания самому предмету. И во-вторых, если есть какая-либо система, то низший слой читается в терминах этой высшей системы. Вот передо мной последовательность вещественных знаков, являющихся знаками языка. Я итальянец. Передо мной эта запись. Я ее читаю в терминах своего языка. «I vitelli dei romani sono belli». Телята римские, красивые. Или то же самое, помните, я вам приводил вот эту вот коробочку с последовательностью и так далее. Цифры на одной стороне, которая видна одним существом, и хаотическая она же, только с другой записью на обратной стороне, которая видна, и только она видна другим каким-то существом. В конце концов, другие существа тоже прочитают. Но прочитают, конечно, совсем не это, что на нашей стороне. Так и здесь мы прочитали. Здесь совсем не то, что здесь записано. И не то, что читали римляне, а не итальянцы. Так вот, это, скажем, редукция моей системы чтения была бы выхождением моим к самой вещи, как она есть. То есть, если я отказываюсь читать телята римлян красивы, а пытаюсь сосредоточиться на восприятии этой странной дощечки или закурёчки, которая, собственно, и воспринимается. И в этом смысле требование феноменологическое, к самим требованиям, заключающиеся в том, чтобы идти к самим вещам, его нужно воспринимать буквально. То есть, чем мы отличаем вещь от духовных или сознательных образований? Вещь есть нечто, не несущее в себе смыслов. То есть мы ведь вещи, если предлагаем к ним какие-нибудь процедуры истолкования, мы их исследуем. А не вещи мы воспринимаем, осваиваем духовно. Вот мы пытались освоить эту вещь и прочитали: телята римлян красивы. А феноменолог скажет: это выход за пределы феномена. Нужно редуцировать. То есть нужно редуцировать наше чтение, которое к феномену приложило термины, не составляющие содержание самого феномена, то есть того, что мы в действительности видим. И мы должны вернуться к самой вещи, то есть чему-то, что не несет никаких вне собственного ее содержания значений и смыслов. Тогда это будет сама вещь. То есть я подчеркиваю буквальный смысл этой фразы, которая воспринимается сейчас терминологически, ну, наподобие фраз типа, скажем, вернуться к истине, к самой истине, или вернуться к самой природе и прочее, прочее, как такие вот метафорические призывные фразы, призывающие нас восстановить оригинальное видение, где слово «вещь» является, ну, метафорическим. А в действительности, в контексте вот этого вот терминологического лозунга, слово «вещь» должно восприниматься буквально, как нечто, что отлично от смыслов и значений. Фактически, то, что я вам рассказывал, одновременно означает, что вот то, что я называл экспериментальной деятельностью, есть то, что можно было бы назвать врастанием некоторых живых существ в мир. Врастанием в мир. Это врастание в мир является, с одной стороны, деланием мира понятным, а с другой стороны, развитием самого этого живого существа, появлением у него некоторых органов или чувственной ткани, или некоторых предметных образований, которые служат основой этого понимания. То есть я фактически хотел бы сказать так, что вот этот процесс экспериментального врастания в мир, без которого мир непонятен, а с другой стороны, этот процесс экспериментального врастания всегда происходит, потому что сознательное существо в принципе не может не понимать мир, какого бы ни было бы это понимание по оценке ложной истины. И все, что мы говорим, предполагает нейтрализацию вами в вашем сознании вот этой потребности прилагать везде двузначную оценку истинности и вообще оценку истинности, истинно или ложно. Мы вращаемся в области, в которой пока мы эти оценки применять не имеем права. Так вот, мысль моя состоит в том, что вот этот вот мир, он не есть спектакль, который перед глазами субъекта разворачивался бы. А я бы сказал бы так, что наоборот, этот мир сам эксплицируется в теле наращиваемых субъектов органов, но он эксплицируется превращенным действием. Я специально сейчас употребляю термин «непревращенная форма», «превращенное действие», чтобы вызвать у вас некоторые ассоциации, аналогии с термином, который я применял пару недель тому назад, а именно «свободное действие». Сейчас я говорю о превращенном действии. То есть развитие вот этих органов, делающих мир понятным, означает некоторую последовательность преобразований материала, поставляемого органами чувств. И самое главное, какого-то сворачивания самой этой последовательности преобразований и упаковки их в некотором образовании, которое, вот, которое, зайдя со стороны феноменологии, я называл феноменом. А сейчас я уже беру другую сторону этого дела. То есть мир реальным врастанием в него субъекта доводится до той формы, в которой его явления непосредственны, самоочевидны и симультанно целостны, в смысле понимания, для субъекта. То есть непосредственность и очевидность состояния и образования сознания есть в действительности конечный продукт, выныривающий после такого рода последовательности и упаковки преобразований. И поскольку эти преобразования упакованы, а сама форма предстает перед субъектом как непосредственно очевидная, я и называю это образование превращенной формой или продуктом превращенного действия. И в таком виде сознание, как совокупность превращенных образований, обладающих качеством очевидности и непосредственности, уже может регулировать человеческое поведение и деятельность. И здесь мне хотелось бы вот выявить некоторые очень важные вещи, заключенные вот в том, что я говорил. Надеюсь, что мне удастся как-то более-менее пластично и наглядно это выявить. Значит, я говорил, что мы имеем дело с экспериментами, которые являются деятельностью самих этих живых существ, врастающих посредством этих экспериментов в мир и превращающих этот мир в нечто понятное для себя, то есть нечто такое, что содержит объективно вне субъекта некоторые условия сращенности субъекта с этим миром, являющиеся тем самым условием понимания субъектом этого мира. Но этот эксперимент обладает качеством независимости, то есть, с одной стороны, он произведен на условиях, которые вписаны в мир субъектом, а с другой стороны, результат независим. Результат есть самодействие какой-то природы, не выдуманное вовсе субъектом, а самодейственно в контролируемых условиях получаемое. Это проявление мира, космоса, природы. И поэтому это, собственно, эксперимент, а не просто субъективное наблюдение. Но это не наблюдение, а эксперимент, также в том смысле, что субъект владеет условиями проявления некоторой независимой от него силы. И поэтому он ее может понимать, она может ему быть близкой. Но здесь содержится одна очень важная вещь. Некоторые важные отличия вот такого рода экспериментов в том мере, какой они являются проявлением жизни существа, вот просто эксперимента. Это отличие состоит в том, что, ну, я возьму такой пример. Ну, скажем, судя по исследованиям Бернштейна, исследованиям движений, ясно видно, что движение, как он выражался, как морфологическая ткань, оно не усваивается живым существом. Оно должно быть им построено. Точно так же, с другой стороны, скажем, я могу уже не из области физиологии, а из любой другой области воспитания, педагогики взять другой пример и сказать следующим образом, что, собственно говоря, вся проблема психологическая по отношению, например, к нормам поведения, нормативным образованием знания, когнитивным нормам и так далее, применимо следующее утверждение, что, собственно говоря, психологию интересуют не нормы, как какие-то идеально понимаемые и потом усваиваемые образования, поскольку такое идеальное понимание и потом усвоение нормы предполагает все-таки какое-то, предполагает рассмотрение субъекта в качестве некоторого бесплотного спиритуалистического существа, который актом понимания в себя переносит содержание норм. А психология ищет не этот процесс, а процесс возникновения естественных возникновение в обучении естественных объектов, которые жили бы естественной жизнью в субъекте и были бы его органами. И поэтому я приводил аналогию с Берштейном. Поведение не усваивается, оно должно быть построено. И речь идет уже не о работе нашей какой-то спиритуалистической сущности, которая бы актом понимания пересаживала бы характер воздействия внешнего мира на это существо, самого себя, и извлекала бы якобы отсюда опыт, а состоит в выстройке некоторых, независимо от воли полагания и сознательного полагания субъекта, независимо действующих органических образований, которые сами работают. То есть мы потом будем еще в связи с Фрейдом встречаться с таким термином. Скажем, Фрейд употреблял термин, вот так же, как Берштейн показывал, что движение строится, и живое движение, поэтому и называется живым движением, что оно живет, будучи построенным, а не усвоенным. Оно живет, как живут органы. Так и Фрейд употреблял термин применение к снам, например, к сновидениям, термин «работа сновидения». Сновидение работает. Ну, я скажу, оно работает. Что значит термин «оно»? Ну, термин, употребление мною в данном случае, термин «оно» вытекает из тех особенностей соотношения мета-языка, языка описания, языка объекта, о которых я на прошлых лекциях вам говорил и не буду сейчас этого воспроизводить, а просто укажу, что это есть метапонимание или методологическое понимание сложности употребления нашего языка. Когда я говорю «оно работает», я хочу этим сказать не то, что в действительности натурально существует некое, так сказать, третьего рода существо, который сидит в моем «я» или где-нибудь еще и работает, а в том смысле, что я подчеркиваю, что есть какая-то психически-сознательная работа, совершающаяся в организме или в мире сознания живого существа, такая, что она не может быть рассмотрена предположением и выявлением постоянно сознательного носителя, совершающихся операций этой работы. То есть термин «оно» фиксирует мой отказ исследователя или методолога или философа искать за преобразованиями и операциями сознательного их носителя. И вот эта вещь, которая выводится из свойств вот этой вот процедуры этого рассмотрения, то есть из процедуры рассмотрения, учитывающих свойства взаимоотношения различных языков, а именно мета-языка, языка описания, языка объекта, такое рассмотрение, которое постоянно коррегирует уровень и характер своих собственных операций исследования, оно странным образом совпадает и с этим же термином, который возник независимо от этого вот такого, ну, философски грамотного методологизма, а возник на основе вполне эмпирического конкретного исследования, возник у Фрейда. Вы знаете, что он одну из трех инстанций, одну из трех топик, так называемых, называл «оно». S. А я это слово «оно», как вы видите, применяю более широко. Я имею в виду некоторую особую продуктивность и задачу ее выявления, а именно особую продуктивность, совершающуюся где-то в промежутке между начальными условиями, которые я как исследователь, скажем, начальными условиями восприятия, которые я как исследователь мог бы зафиксировать со стороны, и продуктом, результатом, а именно сложившимся, скажем, целостным комплексом феноменальным, который срабатывает по правилу непосредственной внутренней очевидности, видимого для субъекта. А что произошло в промежутке? Оно работало. Вот это «оно» с большой буквы. И в этом смысле, возвращаясь к тому, что я говорил, вот, и отталкиваясь от констатации особого рода продуктивности и особого места продуктивности, которым я применяю термин «оно», я хочу напомнить отличие такого рода экспериментальной деятельности существ от экспериментов в классическом смысле слова. Ну, скажем, вы помните, что я приводил пример с ощущением тепла. Тепловые процессы есть предмет термодинамики. В термодинамике ставятся эксперименты. Значительный слой материала, используемого в построении теории тепловой, то есть термодинамики, относится к совокупности сознательных наблюдений и ощущений тепла. Они используются в теории. Есть какая-то исходная эмпирическая база, наблюдательная база изучения тепловых процессов. Но в той мере, в какой этот эксперимент физический, он вполне однозначно фиксирует условия протекания эксперимента и, самое главное, устройство, экспериментальное устройство, характер и строение экспериментального устройства. Оно должно быть описано так, чтобы в экспериментальном устройстве не предполагались какие-либо неучитываемые и неконтролируемые процессы. Иначе данные и показания этого экспериментального устройства нельзя использовать в качестве наблюдательной эмпирической базы теоретических заключений. А если мы имеем дело с теми вещами или областями, где происходит то, что я назвал работой, где оно работает, то мы по определению не можем построить эксперимент таким образом. Мы не можем дать полного описания этого устройства, потому что в этом устройстве должна совершиться работа. То есть саморазвитие этого существа, вырастание у него органа, в приводимых мной примерах, скажем, органа движения, движения как органа по Берштейну. Следовательно, мы имеем дело с некоторой продуктивностью сознательных явлений, такой, выделяя которой мы явно не пользуемся терминами понимания и истины, то есть терминами понимания в смысле такого понимания, которое мы рассматривали бы, сопоставляя его с некоторой истиной, то есть понимание как приближение к истине, или наоборот, впадение понимания в ложь. Работа, о которой я говорю, она не зависит от развлечений истинности и ложности. И поэтому, собственно говоря, она является проблемой превращенной формы, потому что превращенная форма как раз есть понятие, имеющее смысл в той мере, в какой оно не употребляется как негативная оценка познания, познавательных актов, а рассматривается как указание на такие образования, которые существуют в сознательной жизни, независимо от истины или лжи, и более того, не могут быть расположены на асимптоте, на которой мы рисовали бы процесс бесконечного приближения некоторых заблуждений к все большей и большей истинности. И вот я получаю два вывода отсюда, чтобы пойти дальше. Первый вывод такой. Вот я сказал, что мир экспедируется вот этим вот экспериментальным вырастанием, а я его назвал превращенным действием, и упаковавшись, свернувшись в форму превращенную, становится областью очевидности, непосредственной данности, какой-то симультанной целостности чувства осознавания такого, чтобы что-то для нас непосредственно очевидное. Есть. Непосредственно есть. Так, в силу употребленных мною слов, эксперимент, отвлечение его от классического эксперимента физического, где бы полностью задавались бы условия эксперимента и само строение экспериментального устройства, вытекает очень забавная и странная вещь. А именно, я назову это следующими словами, мы обнаруживаем препятствие сознания. или сознание как препятствие. Дело в том, что ведь мой вот рассказ, в том числе на феноменологическом материале, потом вот сегодняшний рассказ, говорит о том, что нечто в мире доводится до сознания амплификацией и экспериментом. То есть что-то исчезает, что-то выпадает. И тем самым сознание, как конечная связь какого-то большего, чем оно само, искрытого целого, как конечное замыкание, является препятствием в двух смыслах. Во-первых, в нем информация о том, что экспериментировалось, является дискретной, извлечена дискретным и конечным образом. И во-вторых, вся цепь превращений, вся последовательность преобразований, она из содержания сознания, которое обладает свойством очевидности и данности, элиминировано. И тем самым это выступающее перед нами непосредственное данность является препятствием для хотя бы, например, нашего восстановления того, что было в самом же процессе сознания. И второй вывод, который отсюда следует, что сознание дискретно. То есть мы должны учитывать и каждый раз, или каждый раз выявлять дискретность сознательных состояний и процессов. Не в том простом смысле, в каком мы уже с этой дискретностью разделались, когда говорили о построении некого континуума или универсума состояния сознания. Там я дискретностью называл сам простой факт, что дискретные носители, индивиды, то есть дискретные носители сознания, их дано множество. Дано множество сознаний, в смысле, множество дискретных состояний сознания, в смысле, что все эти состояния, вменяемые или приписываемые, могут быть приписаны множеству дискретных индивидов. Индивиды дискретных, как физические тела, носители сознания, дискретные в пространстве и времени. Нет, не в этом смысле идет речь о дискретности сознания. В каком-то смысле сама непрерывность сознательной жизни, в той мере, в какой она выступает перед нами в терминах ее носителей, субъектов, или выступает перед нами в терминологии «я», в «яйной» терминологии, она является лишь итоговой умозрительной конструкцией, которую мы обнаружим в культурах или в культуре, а не в самих способах жизни сознания, или не в первичных способах жизни сознания. И я бы сказал бы так, я это попытаюсь проиллюстрировать на Фрейде, что учение Фрейда есть учение о бессознательном. И поэтому, естественно, в силу такого словоупотребления мы должны считать, что поскольку учения называются по имени того явления, которое в данном учении раскрыто или открыто, и о котором это учение. Скажем, теория тяготения — это теория, в которой открыт феномен или явление тяготения, и теория дает объяснение этого феномена. Тогда психоанализ как учение о бессознательном есть учение, которое открыло некое бессознательное и построило объяснение этого бессознательного. Ну, я не собираюсь с этим спорить, я не именно это хочу сказать, а просто хочу заострить мысль, высказав ее следующим образом. Я бы сказал, что открытием Фрейда является не открытие бессознательного, как особой области, лежащей вне сознания или под сознанием, а открытие некоторого исходного ограничения налагаемого актом сознания. Некоторого, как я выразился перед этим, препятствия сознания. Или еще иначе, открытием факта, что сознание не есть привилегия. В смысле, что-то такое, к чему нужно стремиться, и что само по себе очень хорошо. Вся классическая философия сознания или самосознания, она вообще построена на молчаливом и немолчаливом предположении, что акт достижения сознания есть несомненное благо. Есть привилегия. То есть сознательные состояния являются привилегированными состояниями, от которых мы должны отталкиваться в понимании, воспроизведении, теоретическом и другом, других состояний. Я бы смысл открытия, совершенного психоанализом, то есть Фрейдом, свел бы к указанию, или вернее, к снятию такого рода привилегированности с сознательных состояний. И заодно тогда, чтобы все это вместе рассматривать, я добавлю к этому еще и третий вывод. Я сказал о двух выводах. Третий вывод, и буду рассматривать все это вместе. А третий вывод такой. Значит, я говорю, препятствие сознания и дискретность сознания. И третье, это... Как это выразить? Ну, можно сказать так, что это... Ну, я назову это образованиями, которые являются неполным знанием. То есть под неполным, под такими образованиями я буду понимать нечто, относящееся вообще к способам регуляции и физических, и сознательных процессов. И термин это употребляю для того, в таком виде, чтобы он одновременно позволял бы мне сопоставить этого рода образования, называемые мною неполным знанием, с классическим универсумом познания. Ну, я проведу такое рассуждение. Оно снова вернет меня вот к этим иллюстрациям, которые я давал, относительно превращенной формы. Ну, в построении классических идеалов объективности и рациональности заложены некоторые гипотетические рассуждения, которые выполняются философски и, оставаясь гипотетическими, тем не менее, позволяют нам обосновать само существование нашего познания и его характер объективности. В том числе такое гипотетическое рассуждение, которое я практически разными способами и на предшествующих лекциях пытался как-то проиллюстрировать вам. Предположим, что мир упорядочен некоторым независимым от человека образом. Для того, чтобы мы могли высказывать суждения об так называемых идеальных абстрактных объектах, и тем самым осуществлять дедукцию, и могли бы на основе этой дедукции высказывать какие-то всеобщие суждения о конкретных событиях и конкретных причинных связях, мы должны предполагать, что сам этот универсум связей полон, то есть, что... не упорядочивается таким образом, что каждое частное событие или частная связь внутри мира, она считается и является закономерной, она сама как бы считается с тем, как в целом заполнен весь универсум. Я говорил вам, что в основе построения всего поля наблюдения в классическом мировоззрении лежит абстракция или гипотеза или посылка полного знания или полного бытия. Это все одно и то же. Тут не утверждается, что такое полное знание действительно есть в чьей-либо голове, или оно вообще когда-либо достижимо, в смысле полное знание, знание обо всем. А в том смысле, что я не могу определить никакую отдельную причинную связь, не предполагая полную заполненность, упорядоченную всего остального универсума. Тогда данную конкретную связь я могу ей приписывать какие-либо всеобщие закономерности. Ну, отсюда здесь же и проблема сущности, если вы помните, я говорил о проблеме отношения с различием между сущностью, максимально понятым предметом, и эмпирическим явлением, или миром конкретных эмпирических событий и проявлений действия сущности как некого максимально мыслимого предмета. А максимально мыслимый предмет есть предмет, мыслимый внутри полного универсума. Тогда все остальное, все разные формы жизни, сознания и культуры, есть те или иные отклонения от этой позиции, или просто инородные, другие. Ну, скажем так, наука есть нечто радикально отличающееся от искусства. Рацио есть нечто радикально отличающееся от чувства. Именно на основе этой концепции мы вводим жесткие классификации и развлечения, разделяя различные виды культуры или различные виды духовной деятельности, резко отделяя один от другой, и более того, внутри человека мы вносим развлечения. Вот, скажем, я утверждаю, что то развлечение между эмоциями и рассудками, или между эмоциями и разумом, такое существует, которое мы автоматически принимаем, оно предполагает вот тот вот мысленный мир, о котором я только что говорил. На фоне вот этого вот идеала объективного знания возможно такое развлечение, которым мы машинально пользуемся. Но вот странная вещь. Я сейчас описал, так сказать, некий вид жизни упорядоченного мира или регуляции мира и процессов в мире, основанный на полном знании. Не человека в полном знании. Есть войск гипотетический божественный интеллект и так далее, и так далее. Приписываем ему способность охвата всех состояний без последовательного применения меры и прочее, прочее. Это все то, что приписано божественному интеллекту. Но я утверждаю, что такая посылка, такие допущения, такая гипотеза существует внутри совершенно посусторонних, конкретных актов познания, выполняемых человеком, субъектом, в той мере, в какой этим актом может быть принят характер научной всеобщности. В той мере, в какой они могут содержать какие-то утверждения об универсальных закономерностях, а не об отдельных эмпирических фактах. Ну, интересно, что в 20 веке, раньше немного, в разных очень областях люди с некоторым удивлением обнаруживали нечто, что, во-первых, отличается от этого, и, во-вторых, нечто, что они давным-давно знали, оказывается. Знали, в смысле, практиковали. То есть, целый ряд систем, исторически известных человеку, в которых процессы исторические, мировые и так далее, регулируются иначе, на основе другой посылки. А это и есть как раз посылка неполного знания. Ну, скажем, более того, такие образования потом, когда узнали о том, что они существуют, или вспомнили о том, что они существуют, их потом обнаруживали и в основаниях даже самых таких рациональных систем, то есть систем, основанных на гипотезе полного знания или полного бытия. Ну, скажем, одну из таких структур исторически известна человеку, которая действует и воспроизводится в процессах времени и истории, воспроизводится регулирующим образом, является, например, личностная структура. Это есть способ регуляции жизненных процессов, никакого отношения к посылке полного знания не имеющий, а наоборот, основанный на посылке неполного знания. Есть какие-то особые образования, в данном случае они называют, на этом уровне они называются личностными структурами, которые действуют довольно точно, с точностью не меньшей, чем действует вычисление в универсуме полного знания, и действуют на основе неполного знания. Такими, скажем, образованиями являются ритуальные системы, мифологические системы, где упорядочивающими стержнями, вводимыми в мир порядок, являются формации неполного знания, или на моем языке, я снова возвращусь к языку, который я употреблял перед этим, превращенные образования. Мы можем жить упорядоченно на основе фундаментальной превращенности наших действий и наших ориентиров. И наблюдение личностных структур или наблюдение ритуальных структур, наблюдение мифологических систем, наблюдение некоторых культурных систем или культурно-предметных систем говорит о том, что вообще наша сознательная жизнь не находится в универсуме полного знания и абсолютной божественной мощи интеллекта. Не там она совершается. И что точность и отрегулированность самих актов воспроизводства во времени сознательной жизни и воздействие сознательной жизни на судьбы ее носителей совершенно не зависит в основаниях социальной жизни, не зависит от отношения вот этого вот образования, которое я назвал неполным знанием, знанием или превращенного образования, к вопросу о его отношении к истине с большой буквы. И вот здесь мы для нас становится понятным или более понятной работа, осуществленная и феноменологией, и Фрейдом. Значит, во-первых, из того, что я говорил, например, о феноменах, вытекает, что феномены именно потому, что они феномены, а феномены они потому, что они не содержат в себе эксплицитно всей совокупности связей, свертыванием которой сам феномен и является. То есть феномен непосредственно очевиден и регулятивен в своей непосредственной очевидности именно потому, что он все, из-за чего и как он возник, он это все обрубил. И для того, чтобы действовать сообразно смыслу этой системы, приведшей к феномену, не нужно восстанавливать и эксплицировать все связи системы, а достаточно ориентироваться на очевидность феномена, как такую, которая как раз и является сокращенной укладкой смысла всех других, больших по количеству связей системы. То есть я говорил, что, скажем, при экспериментальном врастании мира происходит укладка и свертывание последовательности всего количества преобразований. Укладка эта имеет смысл именно потому, что она позволяет, обладая в своем конечном пункте очевидностью для субъекта, позволяет этому субъекту точные, отрегулированные действия. И тогда это действие есть действие, ори...